Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Все вірно. Двійні стандарти. Павел Казарін.
И Юрий Мацарский.
Всем доброго дня.
Да, друзья, вы знаете, у меня есть такое подозрение, что Юрию Мацарскому тоже когда-то было 15. И что он тоже когда-то в этом возрасте задавался вопросом о том, кто круче, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне.
Странно вдруг почему-то вспомнил, потому что моей дочке сейчас 15 лет. Соответственно,
я бы очень сомневаюсь, что она вообще знает эти фамилии и имена.
Я думаю, что знает. Ты зря недооцениваешь современную молодежь. Современная молодежь... И на некоторые вещи, мне кажется, получше нас с тобой знают.
К счастью, в отличие динозавров. От себя, я могу себя относить еще к молодежи, но хотя бы условно и тактически в каких-то определенных вещах, но тем не
когда
менее.
Когда к зеркалу не подхожу, скажи, да?
Я в них не отражаюсь, так что это моя личная трагедия. Я просто к чему вспомнил, кто круче, Марк Цукерберг или Дональд Трамп?
Слушай, ну это кто кого заборет? Кит слона или слон кита? Но это... Эти два персонажа пересекаются только в соцсетях. Эти два персонажа, которые, там, не знаю, могут фактически встретиться только где-то на просторах виртуальной реальности. И на просторах виртуальной реальности побеждает, конечно же, Марк Цукерберг.
Ну, дело в том, что иногда виртуальная реальность вполне себе способна перебираться в овеществленную, ту, которая нас окружает. И именно это происходит в битве действующего президента Соединенных Штатов против американских социальных сетей. Там он и его команда решили опубликовать контент, общее содержание которого, среди прочего, сводилось к тому, что дети... почти неуязвимы для коронавируса, что дети почти неуязвимы для COVID-19. И после этого сперва социальная сеть Facebook удалила с личной страницы президента США Дональда Трампа вот опубликованное им, ну или его командой, что в принципе не принципиально, это сообщение, а затем и следом точно так же поступила компания Twitter, которая точно так же лишила возможности аккаунт команда Трампа, которая ведет, собственно, избирательную кампанию действующего президента, публиковать сообщения. То есть она в Твиттере вообще не только снесли это сообщение, но еще и заблокировали аккаунт.
Смотри, скоро дойдет до того, что Трамп будет вынужден где-нибудь в Одноклассниках, да? Причем это же тот человек, который на любую неудобную ему информацию говорит «фейк ньюс». Он очень часто использует это словосочетание даже во время там брифингов. И когда он просто затыкает и не дает возможности там представителям прессы, например, ассоциированной с Демократической партией, даже открыть рот. Вы фейк ньюс.
Да.
А сам с удовольствием распространяет тот самый фейк ньюс, с которым пытаются. Кстати, я так смотрю, не всегда успешно пытаются бороться соцсети.
Ты знаешь, почему мне вся эта история кажется важной? Это вообще пример Дональда Трампа - это классический пример того, как в современном мире технологии разрушают институты. Ну, то есть, вот когда говорят о том, что журналистика там одна из древнейших профессий, это неправда. Журналистике примерно 500 лет, плюс-минус. И на протяжении как минимум последних полутора столетий у журналистики была главная особенность. Она была монополистом между теми, кто производит контент, и теми, кто потребляет. Если, условно говоря, там 50-60 лет назад в Европе, в Штатах, где бы то ни было, ты хотел что-то сказать, то ты шел в редакцию радиостанции, телеканала, газеты и доказывал, что, во-первых, твоя точка зрения имеет право на существование, и уже редакция решала предоставить тебе газетную полосу, время в радиоэфире или время в телеэфире для того, чтобы ты пообщался с аудиторией. А потом технологический процесс привел к появлению интернета и социальных сетей, где люди начали общаться напрямую, минуя посредников. То есть появилась целая когорта людей, которые общаются со своими слушателями или читателями напрямую, минуя посредников, это блогеры. И Дональд Трамп в этом смысле был тем человеком, который воевал с классическими медиа во время своей избирательной кампании, во время своего президентства, потому что он наверняка полагал, что он может общаться со своим избирателем напрямую, минуя вот эти вот архаичные редакции, радиостанции, телеканалы и так далее, что зачем мне лояльность CNN, наверное, рассуждал Дональд Трамп, если у меня есть Twitter, зачем мне лояльность, там, я не знаю, демократических медиа, если у меня есть доступ к Фейсбуку. А тут оказывается, что вот его пространство такого вот медиакоммуникаций, оно не столь уж безоблачное, что даже соцсети вынуждены жить по правилам.
Но самое интересное в этой истории то, что он даже не попытался каким-то образом ограничить себя. То есть он посчитал, что он настолько здесь уже всесилен, настолько он может, ну там, вообще любую чушь, да? Ну, честно будем говорить, ну это откровенная чушь. Здесь можно там спорить о том, насколько опасно или не опасно заболевание для детей, можно спорить о том, там, не знаю, насколько тяжело или не тяжело болеют дети коронавирусом, но совершенно очевидно, что то, что там разместил Трамп, ну, это, мягко говоря, не соответствует действительности. Зачем он это делает? Другой вопрос, да, зачем ему эти страшилки? Либо для того, чтобы... не знаю, проверить, насколько, я прошу прощения за этот оборот, готова публика схавать вообще все то, что он произносит, все то, что он пишет, для того, чтобы, не знаю, дальше еще какие-то очередные уже выгодные ему в его политической работе фейки скармливать публике. Либо потому, что он искренне верит в какие-то теории заговоров, поэтому считает необходимым их донести до своих почитателей или просто там до своих подписчиков. Это уже второй вопрос. Но факт налицо, да, он даже не пытался ограничить себя в распространении информации, даже не пытался там, ну, скажем так, перепроверить, уточнить ее. Просто вот раз напечатал, и пусть будет.
Да, и на самом деле впервые Твиттер подвергла проверке то, что пишет президент США еще в конце мая, 26 мая тогда они обозначили
что-то
сообщение
поздно.
Дональда Трампа о том, как то, которое содержит неправдивую информацию, после чего Дональд Трамп даже подписывал указ, который должен был регулировать деятельность социальных сетей. И вообще, собственно, после этого Дональд Трамп решил обратить свое президентское внимание на правила, по которым существуют социальные сети. Наверняка он почувствовал себя очень сильно оскорбленным после того, как он, царь и бог, внезапно оказывается вынужденным подчиняться правилам, которые устанавливают социальные сети. Ну вот, собственно, мы видим, что Дональд Трамп теперь воюет не только с пространством классических американских медиа, но вот кошка пробежала между ним и социальными сетями.
С социальными сетями тоже большая проблема с теми самыми алгоритмами, при помощи которых они регулируют свою работу. Я просто тебе напомню, когда несколько лет назад в Новой Зеландии, в городе Крайстчёрч, не несколько лет назад, это 15 марта 2019 года, в прошлом году, был расстрел посетителей мечети и людей, которые стояли рядом с мечетью, рядом с исламским центром в этом же самом Крайстчёрче, то вот этот вот человек, который сейчас находится под судом за это преступление, зовут его Брентон Тарант. У него была камера на шлеме, в котором он был одет. И эта камера вела прямую трансляцию расстрела безоружных людей. Ну, то есть он фактически на нескольких платформах, включая Facebook и YouTube, вел прямой репортаж своей бойни. И тогда как раз появилось огромное количество вопросов к политике того же самого YouTube, который, например, сразу же банит и блокирует видео, которые его автоматические системы распознают как нагота, как те, на которых присутствует нагота. Эти системы тут же блокируют, например, те видео, на которых есть музыкальное сопровождение, права на которые заявили какие-нибудь исполнители или какие-нибудь звукозаписывающие компании. Но вот видео, на котором десятки людей гибнут или получают огнестрельные ранения от рук, не знаю, психопата, в любом случае, да, преступника, ни одна из этих платформ не заблокировала. И необходимо было вмешательство, человеческое вмешательство, которое еще на какое-то время затянулось, прежде чем все это было удалено, заблокировано и так далее.
Ты же знаешь, вот социальные сети в их современной редакции, они своим фактом существования вообще провоцируют большую публичную дискуссию о том, должна ли наступать ответственность за ложь, за манипуляции, за фейки и так далее. Потому что, с одной стороны, мы видим, как после появления там угрозы со стороны коронавируса, вируса COVID-19, социальные сети банят тот контент, который содержит неправдивую информацию о пандемии, преуменьшает ее масштабы, угрозы и так далее, и так далее, и так далее. Но я просто вспоминаю одну историю, которая была несколько лет назад в Соединенных Штатах. Там есть такой блогер, наверняка он тебе известен, блогер-конспиролог Алекс Джонс, который ведет канал InfoWars. И в этом канале он кормит свою паству, у него огромная аудитория, несколько миллионов людей его регулярно слушают, его подкасты скачивают. Так вот, он рассказывает о том, что, значит, теракты 11 сентября устроили сами американцы, что Мишель Обама трансгендер, что у правительства США есть оружие, которое управляет торнадо, и торнадо, которые обрушиваются на побережье Соединенных Штатов, они обрушиваются не просто так, а потому что в Белом доме приняли решение, соответственно, эти торнадо на американские города отправить, и так далее. И так далее, и так далее. И, разумеется, торгуя абсолютным хаосом, неврозами, истериками, он отлично зарабатывает, потому что, соответственно, у него большая монетизация просмотров на Ютубе, у него большие объемы донатов, пожертвований со стороны его аудитории, и он продолжает кормить свою аудиторию вот этим низкокачественным, манипулятивным, конспирологическим контентом. Так вот, его аккаунты, социальные сети долго не могли понять, как вообще заблокировать, потому что формально то, что он делает, не попадает под ограничения. А наоборот, история про поправку, обеспечивающую свободы слова, позволяла каждому безумцу говорить о том, что 2 + 2 = 7. Так вот, просто Алекс Джонс в какой-то момент допустил ошибку. Он очень резко высказался по поводу мусульманских мигрантов, которые прибывают в Европу. Очень резко и обесценивающе, очень грубо высказался. И, ухватившись за эту возможность юридическую, Twitter, YouTube, Facebook и прочие социальные сети снесли его аккаунты, компания Apple удалила его подкасты из своего приложения и так далее. Но если бы он тогда вот эту ошибку бы, если бы он выбрал другое, не такое грубое слово, вот, описывая проблему мигрантов в Европе, то он бы продолжал вот как бы сеять это безумие в сознании своих подписчиков и в сознании своей паствы. Поэтому пространство современных социальных сетей — это же в том числе большая дискуссия о том, где заканчивается свобода слова, где граница между свободой и ответственностью.
А я, знаешь, еще о чем подумал? Что вот копни любого или почти, ну, любого, наверное, будет это уж очень каким-то сильным преувеличением. Ну, ладно, почти любого любителя конспирологии, вот почти любого, и обязательно вылезет или исламофобия, или антисемитизм, или еще какие-нибудь вот эти вот человеконенавистнические. Почему-то вдруг любовь к конспирологии, любовь к теориям заговоров всегда ходит рука об руку с какими-то человеконенавистническими идеями.
А мне кажется, не знаю, это неудивительно, потому что любая конспирология, она торгует страхом перед будущим. Она тебе говорит, завтра будет хуже, чем сегодня. Завтра придет электронный концлагерь, завтра нас всех чипируют, завтра вышки 5G как бы уничтожат пространство твоего благосостояния. И конспирология всегда говорит о том, что твое вчера всегда было лучше, чем твое завтра. Но если мы...
Как Эрдоган с Дональдом Трампом.
Безусловно. И как Фицо, как Качинский, как Путин и как многие-многие другие политики в самых разных странах мира, которые торгуют картинкой некого идеального вчера. Так вот, я думаю о том, что если для них вчерашний день лучше, чем завтрашний, то как только мы заглянем в любой учебник истории, как только мы заглянем в наше собственное прошлое, мы увидим там все то, что тебя возмущает. Ксенофобию, антисемитизм, эйджизм, сексизм, дискриминацию рас, дискриминацию полов, дискриминацию, по принципу гендерного, по принципу гендера и так далее, и так далее. Конспиролог обречен кого-то ненавидеть, потому что он живет в прошлом, в котором ненависть была нормой.
Плюс ко всему, еще же нужно кого-то обвинять в этой теории заговоров. То есть нужно же на кого-то возлагать ответственность за то, что сегодня стало хуже, чем вчера, а завтра будет еще хуже, чем сегодня. Вот так вот и появляются все вот эти вот человеконенавистнические. Навешивается, обязательным атрибутом становится
теория заговора. А когда президент самой сильной державы на планете начинает торговать картинкой вчерашнего дня, начинает провозглашать лозунг о том, что мы должны сделать Америку снова великой, подразумевая, что она была великой в прошлом, а сегодня нет, то есть нужно вернуться в некое прошлое, он в том числе начинает искать виноватых везде и повсюду, как это происходит сегодня вот в американской повестке.
Вот он нашел виноватых в ТикТоке. Ну, вернее, он говорит о том, что TikTok нужно запретить в США, потому что он якобы шпионская программа, которая отсылает в Китай данные с десятков миллионов компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и вообще гаджетов американцев. Но вот, собственно, звезды. Я специально вчера и почитал, сегодня посмотрел звезды американского TikTok. Я, если честно, не очень понимаю вот саму эту задумку, но вижу...
Потому что мы с тобой старенькие,
да,
и нас
я знаю,
там нет.
Но вижу, насколько она популярна. Кстати, там я как раз почитал пост женщины, которая в ТикТоке обозначена как бабушка ТикТока. Она как раз и сказала о том, что Трамп просто страшно обижен на пользователей ТикТока, потому что большинство тех, кто делает какие-то яркие, интересные ролики, с политической направленностью, конечно, они явно против Трампа. Они такие продемократические, антитрамповские. И он вот таким образом мстит этим людям.
Америка погружается все глубже в избирательную кампанию. Украина тоже готовится к местным выборам. Это значит, что в любой стране, в которой политики пытаются переизбраться, рано или поздно они начинают торговать страхами, неврозами и поиском виноватого. Поэтому следим за тем, как происходит это в других странах, и не забываем оглядываться на нашу. Друзья, двойные стандарты вернутся к вам совсем скоро, сразу после выпуска новостей.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Да, друзья, все именно так. Вы можете за нами не только подслушивать, но еще и подсматривать в социальных сетях. Юрий Мацарский, Павел Казарин у микрофонов. Продолжаем, соответственно, препарировать реальность. Юр, ты знаешь, вот мысль, которая традиционно часто можно встретить в украинских социальных сетях, она звучит так, что, вы знаете, вот какая несчастная у нас судьба, потому что мы страна, которая вот сталкивается с определенными расколами, которая спорит о собственном прошлом, о собственном будущем. А вот любая благополучная современная страна, она лишена этих обязательных споров о самой себе, она уверенно смотрит в завтрашний день, и она в этот завтрашний день семимильными шагами движется. Но вот чем больше всматриваешься в события в разных странах, в странах золотого миллиарда, тем больше понимаешь, насколько это...
Только что обсуждали как раз о том, как плохо быть конспирологом, и тут же один из любимых конспирологических штампов использует Павел Казарин. Что
меня
случилось?
Меня раскусили, да. Так вот, я...
Это на тебя так волны 5G подействовали?
Безусловно. Так я просто хотел сказать о том, что на самом деле, вот когда ты смотришь за тем, как преломляется американская избирательная кампания в пространстве американской ежедневной, повседневной жизни, она это производит совершенно незабываемое впечатление.
Я сейчас тебя на секунду перебью, хочу тебе рассказать. Я каждый раз, когда это читаю, о том, что вот ни одна, никакая другая страна никогда не переживала подобного раскола, ни у кого ничего такого нет. Я смотрю, у меня вот на книжной полке стоят, например, большая книга как раз об истории американской гражданской войны, и есть рядом с ней книга маленькая, но очень содержательная, которая называется «После Бельгии», «After Belgium». Я ее получил, собственно, от автора этой книги, одного из ведущих сепаратистов бельгийских, которые вся эта книга утверждается, в ней утверждается на каждой странице о том, что нет более чудовищной страны, чем нынешняя Бельгия. Нет более кошмарной страны, в которой народы, населяющие ее, вынуждены притворяться бельгийцами, вынуждены притворяться одной нацией, чем современная Бельгия. И дальше он выстраивает... Это тоже во многом конспирологичная книга, но она хороша для понимания того, что, в общем-то, далеко не только в Украине есть вот такой некий там разлом психологический у людей. И он дальше начинает рассказывать о том, что а вот на месте Бельгии хорошо бы построить две новые страны, и вот чтобы каждая из крупнейших национальных общин строила бы там свое национальное государство. Представляешь, целая книга есть. И у них там партия есть, естественно, которая и не одна, которая выступает за это разделение. Поэтому, да, действительно так, но мы об Америке говорим. В Америке, ну, до сих пор Юг очень сильно отличается от севера, хотя уже черт знает, когда закончилась эта война.
Мы на этой неделе касались истории американской гражданской войны, которая формально закончилась отменой поправки, принятием поправки, запрещающей рабство, но, тем не менее, расовая сегрегация продолжалась до второй половины 20 века в южных и восточных штатах Соединенных США. Любопытно, там сейчас еще новый виток, это история про так называемую войну памятников, или войну с памятниками, я даже не знаю, как правильно называть, просто вы должны знать о том, что в США есть около 700 памятников, которые установлены в честь сторонников конфедерации, в честь сторонников рабовладельческого юга, который проиграл в гражданской войне. Вот, например, там это они разбросаны примерно на территории 30 штатов, если не ошибаюсь, плюс-минус. И в целом они довольно мирно пережили весь 20 век. А вот сейчас на дворе 21 век, 2020 год, и последние 5-6 лет вокруг них бушуют, на самом деле, нешуточные страсти.
Тут нужно сделать некоторую оговорку, важную оговорку. Все эти памятники деятелям конфедерации были построены, или, по крайней мере, 99% из них были построены после поражения конфедерации в гражданской войне. То есть тем самым проигравшая сторона как бы столбила за собой те территории, на которых были объявлены как раз конфедеративные штаты Америки, и показывала, что мы, конечно, войну-то проиграли, но порядки мы свои пытаемся сохранить.
Более того, им разрешали эти памятники в значительной степени ставить, потому что это было такое дань милосердия со стороны победившего севера по отношению к проигравшему югу. Ну вот нужно было как-то, условно говоря, национальное примирение сшивать, какой-то контур у страны должен был образоваться. И если, условно говоря, герои победившего севера становились общенациональными героями, то герои проигравшего юга становились такими местно чтимыми героями. Ну, то есть, условно говоря, в Новом Орлеане стоял памятник генералу Ли. Он был поставлен еще в 1884 году.
Слушай, не только в Новом Орлеане.
Безусловно.
Генерал Ли, который был долгое время главнокомандующим вооруженными силами конфедерации, если ты был когда-нибудь на юге США, невозможно не наткнуться на там улицу Ли, какой-нибудь сити-холл имени генерала Ли и так далее.
Абсолютно точно. Так я просто хотел привести пример. Он был поставлен в 1884 году, примерно через 20 лет после поражения Юга в гражданской войне, а снесли его в 2017. В Северной Каролине в 2017 году точно так же стянули с постамента памятник солдату Конфедерации. Потом Флорида. Там конный монумент сняли и отдали тем людям, которые там более 100 лет назад заказывали его установку. Потом были Джорджия, Кентукки, Теннесси. То есть история про борьбу с памятниками южанам, которые сражались, в современной американской историографии запомнились тем, что выступали в том числе и за сохранение рабовладельческого строя, они вот стали объектом большой войны именно вот в последние несколько лет.
Я хочу вот еще что заметить. Я следил за этой историей достаточно давно, вот буквально когда начался этот памятникопад.
В 2015-м он начался.
И в этой весной или уже в начале лета наткнулся на Facebook-страницу парня, который является праправнучатым племянником генерала Ли. То есть он является наследником того самого человека, который, которому во многом обязана была конфедерация первыми победами, и который, так или иначе олицетворяет, да, для там тысячи или даже миллионов людей как раз вот это вот самое российское рабовладельческое образование. Так вот, этот парень пишет, что он выступает только за. И, в общем, это их семейная такая, в принципе, семейный консенсус. Они выступают все за то, чтобы памятники их предку были убраны, потому что считают, что они оскорбительны, причем не только для темнокожих, но и для тех людей, которые, может быть, в принципе, могут не приемлить рабство и не могут не приемлить расовой сегрегации.
Вот у меня есть одна из версий, которую я нашел, и она мне показалась довольно любопытной. Я ее предложу, а ты ее либо согласись с ней, либо опровергни. История про войну памятника вообще началась в Штатах в 15 году, когда белый расист расстрелял прихожан в церкви на юге и расстрелял прихожан, соответственно, в белый расист расстрелял черных прихожан в церкви в Чарльстоне. Вот нашел, где это случилось. А его тогда в его аккаунте обнаружили фото со знаменем Конфедерации, и, соответственно, это спровоцировало волну протестов. Но новый виток у всего этого движения появился в 2017 году после победы Дональда Трампа. И мы уже говорили на этой неделе, что это история про то, что победу Дональда Трампа многие американцы воспринимают как историю про не движение вперед в некое идеально-демократическое завтра, а движение в прошлое в некое условно-консервативное вчера. Некие условные консервативные 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, где вот Дональд Трамп, как эдакий карикатурный мистер Твистер, бывший министр и так далее, и так далее, выступает хранителем всего консервативного, архаичного, в том числе завязанного очень сильно на сегрегации и так далее. И если до победы Дональда Трампа все эти памятники на юге воспринимались, ну, как местная экзотика отчасти, в то время как сохранение местной экзотики, пока вся страна на полных парах движется в некое идеальное завтра, то победа Дональда Трампа, она изменила семантику этих памятников. Они уже стали не наследием проигравших, а как таким знаменем стали восприниматься многими, как знаменем нового консервативного реванша.
Я соглашусь, но я соглашусь с тобой только отчасти, потому что в течение многих лет, если не десятилетий, действуют и продолжают действовать в Соединенных Штатах организации, которые везде, где только могут, поднимают вопрос о необходимости переименования улиц и площадей, даже городов, названных в честь деятелей Конфедерации, поднимают вопрос о необходимости сноса или, по крайней мере, там, сноса этих памятников, или, по крайней мере, какой-то по возможности их, там, я не знаю, отправки куда-нибудь подальше с глаз долой от большого количества населения. Просто сейчас, с приходом Дональда Трампа, у этих людей появились еще и союзники со стороны тех, которые боятся, что Трамп тащит их назад.
А самое главное, все эти люди, которые вот выступали за движение в завтра, они, может быть, до победы Дональда Трампа ощущали себя победившим большинством. А когда ты ощущаешь себя большинством, ты так милостиво кому-то можешь позволить вот сохранить свои старые порядки где-то в маленькой резервации, где-то на юге или на востоке страны. Я говорю сейчас о Соединенных Штатах. А когда ты ощущаешь себя меньшинством, которое еще не факт, что выигрывает, а наоборот, судя по всему, проигрывает, меньшинство всегда имеет такое право на радикализм. Оно всегда признает за собой право на радикализм. То есть, когда меньшинство набрасывает веревку на какой-то памятник и стаскивает его с постамента, оно ощущает себя в большем праве, потому что, условно говоря, мы боремся за собственное выживание. И, возможно, победа Дональда Трампа заставила многих людей, которые до этого смотрели на памятники генералу Роберту Ли, ну, как условно говоря, как на местную региональную экзотику, теперь воспринимать их как знамя реванша, которое нужно сбросить с постамента.
Я еще хочу обратить внимание на то, что я вот бывал просто на юге Соединенных Штатов, видел все, ну не все, но видел эти постаменты, видел эти монументы, памятники там героям реальным и воображаемым. Воображаемым, потому что некоторые это такой собирательный образ какого-то южного героя-добровольца, пошедшего, значит, отправившегося на войну воевать против проклятых янки. Так вот, в большинстве своем их художественная ценность примерно равна вот художественной ценности вот этих бесконечных истуканов с изображением Ленина, которые были, которыми вот вся Украина была утыкана.
То есть ничего особенного и...
Ну, абсолютно ничего особенного. То есть это вот действительно... Там, видишь, это тоже было поставлено на широкую ногу. Вот это штамповалось десятками, сотнями самых разных. Очень часто они даже, вот как и Ленины по постсоветскому пространству, были одинаковые. Все вот эти вот герои, смотрящие вдали, сжимающие винтовку в руках. Я так понимаю, что сейчас их число значительно сократилось. Но в общем и целом они были от штата к штату не сильно менялись. Может быть, где-то в размерах, может быть, каким-то образом там менялся постамент, на котором он стоял, и надпись на этом постаменте. Но примерно всегда было это одно и то же. Или какой-нибудь бородатый офицер на лошади, гордо всматривающейся вдаль, или пехотинец в форме конфедератской, хватающийся за знамя или за винтовку?
Вот это хороший вопрос. В случае, если Дональд Трамп уступит президентское кресло Джо Байдену по итогу избирательной кампании, вот эта война с памятниками южанам, она прекратится или усилится?
Ты знаешь, я так понимаю, что Джо Байден, который... Ну, во-первых, он делает ставку на то, что он как раз тот человек, за которого должны голосовать афроамериканцы. Он же даже делал себе позволял себе сделать такие заявления, после которых его обвинили в расизме, о том, что если чернокожий голосует за Трампа, он предает, собственно, свою расу. Это, в общем, неоднозначная история с одной стороны, а с другой стороны, ему надо теперь как-то поддерживать имидж того человека, который выступает за равенство всех людей, вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, происхождения и так далее.
И тогда возможен любопытный парадокс. В случае, например, проигрыша Дональда Трампа и победы Джо Байдена, возможно, что низовая Америка, рядовые активисты перестанут сносить памятники южанам и памятники конфедерации, а, например, этим всем займется, условно говоря, ну, если не официальные власти, то, ну, я не знаю, какие-нибудь более, в этом смысле, институционализированные структуры.
При том, что чисто географической точки зрения, если смотреть на происхождение что Трампа, что Байдена, они такие янки-янки, дальше катиться некуда. Трамп из Нью-Йорка, а Байден из Пенсильвании, которая тоже была одним из главных оплотов как раз-таки Соединенных Штатов Америки в войне против конфедеративных Штатов Америки.
Да, но ты же понимаешь, любой символ и любой человек, он всегда полисемантичен. То есть важно не то, откуда ты, и не то даже, кем ты сам себя считаешь, а тем, кем тебя считают люди. И если в глазах какой-то части американского сообщества Дональд Трамп — это такой условный нео-юг, неоконфедерат, который отстаивает ценности такой вот себе вот неоконфедерации, то в этом смысле его нью-йоркское происхождение, но никоим образом
но
картину мира не рушит.
Уже в масштабе всей страны, не каких-нибудь там несчастных 11 штатов, да, уже в масштабе всех 50.
Да, друзья, это двойные стандарты, которые продолжат рассказывать вам про двойные стандарты сразу после выпуска новостей.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
На время оставим в покое Дональда Трампа, хотя была история, которую мы хотели обсудить. Напомним, мы ее на днях обсудим. Это скандалы с нелюбовью Трампа к соблюдению целого ряда законов, в частности, тех законов, которые регулируют авторские права. Мы об этом тоже обязательно должны поговорить. Просто сейчас надо вернуться уже к нам в родные наши края, пускай временно оккупированные. Крым. Что произошло в Крыму? В Крыму окончательно оккупанты решили отобрать кафедральный собор Православной Церкви Украины в Симферополе. Позавчера, 4 августа, Верховный суд в России, в который обратилась община, крымская община ПЦУ, отказала в возвращении крымской общины ПЦУ, этого самого кафедрального собора. Вчера архиепископ Климент, архиепископ крымский, в эфире «Радио Свободы» сообщил, что это фактически будет означать, если придут судебные приставы, это будет означать конец этой самой общины ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма. Были сделаны заявления от разного рода министерств, от представительства президента Украины в автономном Республики Крым. Есть призывы усилить санкции в отношении России за вот это вот самое гонение на религиозные свободы в Крыму. Скажи мне, пожалуйста, Павел, как крымчанин, я так понимаю, что пока Крым оккупирован, до тех пор действительно те люди, которые, скажем так, не проявляют лояльности по отношению к разрешенной Москвой религии, будут в состоянии, в положении гонимых?
Ты знаешь, вне всякого сомнения, я просто думаю, нужно принять как аксиому, что оккупационные власти будут, вот как они в 2014 году взяли такой курс на выдавливание православной, ну тогда это еще была Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, позже она станет Православной Церковью Украины после обретения Томоса от Константинопольского Патриархата. Но еще в 2014 году взяли курс на ее выдавливание. Дело в том, что еще и до аннексии количество храмовых культовых сооружений у Киевского Патриархата в Крыму было исчезающе мало. Там буквально я могу перечислить там несколько, по пальцам одной руки, количество объектов в Симферополе, в столице Крыма, и в других городах вообще было очень-очень мало. Это была такая почти подпольная катакомбная церковь, потому что была, соответственно, главная помпезная церковь, это УПЦ Московского патриархата, которую любили чиновники, которая делала большие приемы, там пасхальные, рождественские и так далее, которая была главной официозной церковью. Ну а, соответственно, после аннексии она стала и единственной церковью. Любопытно, что Московский патриархат, он в Крыму играл такую довольно значимую роль во время, собственно, процедуры оккупации и последующей аннексии, потому что боевики, там, как, не знаю, как Стрелков, Гиркин и так далее, они рассказывали о том, что, соответственно, братья отдельных мужских монастырей, она шла там в условное ополчение, в так называемое, а в подвалах некоторых церквей Московского патриархата боевики хранили там оружие и свое собственное снаряжение. И в конечном счете, вот история про нынешнее положение УПЦ Московского патриархата в Крыму, оно, по идее, ставит точку в отношении того, что это вообще за церковное сооружение. Это Украинская православная церковь или это все-таки Московский патриархат? Ну, мы понимаем, что реальность, она довольно недвусмысленна. По сути, это вот такой филиал РПЦ в Украине. И тот факт, что в Крыму ей ничего не угрожает, в отличие от Киевского патриархата, а впоследствии ПЦУ, тот факт, что она продолжает, ее продолжают там любить и всячески ласкать российские чиновники, и тот факт, что она, например, тщательно молчит о гонениях в Крыму, о политзаключенных, об арестах, о том, что людей бросают в тюрьмы просто за верность украинским флагам, как это было с Владимиром Балухом, которого оккупационная власть арестовала просто потому, что он отказывался спускать украинский флаг над собственным домом. Он жил в сельском регионе Крыма, и поэтому он мог на территории его участка, у него был поднят украинский флаг. У него было несколько обысков. Во время третьего обыска, наконец-таки, силовики нашли, отчаялись патроны, что-то делать, и нашли патроны и оружие, зарегистрированное в Барнауле. При том, что сам Владимир Балух никогда за пределы автономной республики Крым после 2014 года не выезжал. Так вот, это история про то, какая церковь, какого царя и какого кесаря и какое государство окормляет.
Но при этом важно помнить о том, что формально вот епархия Симферопольская и Крымская сохранила статус епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Они не перешли, не переименовались в епархию Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Они формально сохранили принадлежность к Украинской Православной Церкви, тем самым как бы демонстрируя, а мы вообще не имеем никакого отношения к захвату Крыма, мы не имеем отношения к изменившимся политическим обстоятельствам, мы вот как были, так и остаемся Украинской Православной
Нужно
Церкви.
Нужно понимать, что церковные границы, они еще более жесткие, нежели границы государственные. То есть, когда официальный Кремль начинает переписывать, перерисовывать политические контурные карты, берет ластик и стирает одну границу, а потом берет карандаш и дорисовывает другую границу, это совершенно не обязательно приводит к тому, что вслед за этим меняются конфессиональные, церковные, официальные границы, точно так же, как, условно говоря, оккупация Южной Осетии и Абхазии, оно точно так же не повлекло за собой изменение конфессиональных границ на оккупированных территориях Южного Кавказа. Но в этом смысле не было ничего удивительного в том, что там Крымская епархия УПЦ МП не будет переходить в Русскую Православную Церковь официально, а останется вот таким себе как бы филиалом украинского филиала. Но это только ничего не меняет. Вообще любопытная история, ты знаешь, я ее встретил у Андрея Кураева. Он еще в 16 году, это протодиакон, если не ошибаюсь, Русской Православной Церкви, он писал о том вообще, что в многовековой православной истории устоялась одна очень важная норма. Церковь православная, она всегда молится о властях и воинстве той страны, где она осуществляет свое служение. Он приводит, например, в пример, что греческие православные епископы в турецкой армии служили молебны о победе турецкого оружия над русской армией. А когда началась, например, русско-японская война, основатель японской православной церкви, это епископ Николай Касаткин, в миру Касаткин, ну а так епископ Николай, он собрал своих учеников, японских православных священников, и сказал им, что, цитата, «в нашей церкви так принято, что мы молимся о той стране на территории, которой несем службу, поэтому, соответственно, вам, следует молиться о победе Японии и японской армии, а я на время войны уйду в затвор, потому что если я тоже начну молиться о победе японской армии, то многие решат, что я не искренен. И, кстати, любопытно, что даже среди тех японцев, которые являются буддистами или синтоистами, гробница епископа Николая остается общенациональной в Японии, японской святыней. Но это пример того, как поступает настоящая православная церковь. Если бы украинская православная церковь Московского патриархата в 14 году повела бы себя в соответствии с православным каноном, она бы боролась за украинскую армию, молилась бы за победу украинского оружия, за сохранение украинского государства и так далее. Тот факт, что она этого не сделала, он лишь очертил как бы контуры сложившейся реальности.
Что
как...
политика для... для деятелей,
для деятелей клира РПЦ и Московского патриархата остается первичной.
Важнее, чем каноны, важнее, чем любая религиозная православная традиция.
Да, да, именно так. И в этом смысле ничего удивительного в том, что УПЦ Московского патриархата в Крыму, оно продолжает вести себя как бы в русле той политики, которую занимает сегодня в Москве Чистый переулок, Патриарх Кирилл, Русская православная церковь и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, с Крымом связана еще одна любопытная история. Минфин российский предложил урезать на 2 ближайших года финансирование оккупированного украинского полуострова. На 17,5 миллиардов рублей, на секундочку.
Денег нет, но они продолжают держаться. Это история. Ну, то есть, еще раз, да, ну, мне кажется, не нужно быть там семипядей во лбу для того, чтобы понимать, оккупируют не для того, чтобы приносить блага. Само слово оккупация ни с чем хорошим в принципе ни у кого ассоциироваться не может, да. То есть, соответственно, очень странно представлять себе, что кто-то ожидал, что придет оккупант, накормит, напоит, спать уложит, еще и денег даст.
Ну, скажем так, ты знаешь, я немножко иначе склонен это интерпретировать. Это то, что у Кремля была любимая игрушка в 2014 году, да, которая, соответственно, вплетена в пространство российского коллективного мифа, что вот есть русский город Севастополь, есть русский Крым, резиденция летняя русских царей, и вот мы, наконец, отобрали ее у наших соседей, силой оружия присоединили к себе. Но любая игрушка рано или поздно надоедает.
Наигрался.
А самое главное, ребеночек, что, понимаешь, крымский эффект в российской внутренней политике попросту выветрился. То есть вот эта общенациональная мобилизация 2014 года, которая давала Путину 86% поддержки и одобрения, она уже исчерпала себя. И в этом смысле Крым перестал быть для современного Кремля функциональным. То есть уже Кремлем не оправдаешь, Крымом уже не оправдаешь снижение зарплат, Крымом не оправдаешь там рост безработицы, Крымом уже не оправдаешь усталость от Единой России и так далее, и так далее, и так далее. И если отобранная чужая игрушка в какой-то момент перестает приносить радость, то какой смысл вкладываться в ее ремонт?
Плохо, знаешь, только то, что просто так отобранную чужую игрушку Кремль не вернет. Это понятно, да, что просто так, даже вот когда уже станет понятно, что от этой игрушки больше проблем, чем радости, все равно просто так ее Кремль не будет возвращать.
Крым это же как Горлумовское кольцо, как кольцо всевластия во Властелине колец. То есть добровольно отдать его невозможно, но чем дольше ты это кольцо носишь, тем больше оно тебя в Горлума превращает.
Причем Горлум даже сам не понимал, зачем ему это кольцо. Ну, то есть
My precious.
Да, он даже сам не понимал, зачем ему это нужно. Он просто вот таскал с собой все это, понимаешь? И второй момент, это тоже, в общем, момент пугающий, а на какую другую новую игрушку обратят внимание вот эти вот повыживавшие из ума жители Кремля и других властных кабинетов? Вот это тоже, в общем, непраздный вопрос, особенно с учетом, ну, прямо будем говорить, явного политического кризиса в Беларуси.
А у империи, как известно, нет границ, у нее только горизонты. И поэтому она всматривается во все страны, которые ее окружают, и вот сейчас сидят в Кремле и думают, а соответственно, что может дать эффект опять тотальной мобилизации, легитимизировать правителя, легитимизировать вождя, дать ему снова вот этот нимб сакральности, который будет заставлять его подданных восхищенно в него вглядываться.
Убитый 2 года назад, судя по всему, убитый российскими наемниками в Центральноафриканской Республике, Орхан Джемаль как-то говорил, что Путин и его камарилья очень пытались превратить сирийскую войну в нечто такое священное. Разгоняли через разные пропагандистские каналы историю о том, что это же едва ли там не родина православия, что там огромное количество каких-то значит, объектов, так или иначе связанных с православной историей. Во многом это действительно так. Но, я сейчас прямо вот процитирую Архана, они не смогли продать эту войну, сделать россиянам и сделать ее популярной. Это вот его прямая цитата. Популярной они не смогли сделать сирийскую войну. И тогда был переключен фокус внимания на какие-то другие объекты и так далее. Но, тем не менее, военное присутствие сохранилось, и сохраняется постоянно такая попытка поддерживать общественный интерес внутри России к этой войне.
Более того, я помню, одно время это продавалось на внутреннем рынке просто как еще одну очередную битву против ненавистного Запада, и ВЦИОМ проводил чуть ли не такие формирующие опросы общественного мнения, когда формулировка вопроса, который тебе задают на улице, она важнее, чем даже твой ответ. То есть считаете ли вы, условно говоря, что идет борьба с Западом, если в такой формулировке тебе будут задавать вопрос, то ты, соответственно, начнешь вообще задумываться, они действительно не является ли Сирия еще одним плацдармом, полем битвы между, вот, условно говоря, Москвой и Вашингтоном.
Это при том, что влезла Москва в Сирию под предлогом помощи международной коалиции, всячески набивалась в друзья Вашингтону, Лондону, другим участникам как раз антиигиловской коалиции, и в течение долгих месяцев на всех возможных площадках рассказывал о том, что, ребята, или вы с нами дружите, или вы никогда с этой историей не развяжетесь.
Ну вот ты видишь, что тема сирийской войны, она ушла в России в политический отбой, когда стало понятно, что ее не удается продать как еще одну священную войну. Но 9 августа все ближе. 9 августа в Беларуси должны пройти президентские выборы. И Александр Григорьевич Лукашенко, который 26 лет возглавляет страну, почти 26 лет, он, соответственно, чувствует себя очень неуютно, ожидая подвохов со всей стороны. Силой разогнать протестные митинги, это значит поссориться с Западом и свалиться в объятия Кремля, а, соответственно, сильно поссориться с Кремлем тоже чревато непонятно чем. Мы вот продолжаем строить прогнозы, строить планы. Юрий Мацарский.
Ты знаешь, я боюсь строить прогнозы. Я вот читаю новости из Беларуси, я общаюсь с коллегами. Более того, я сейчас совершенно искренне хочу порекомендовать нашим слушателям, прошу прощения, книгу моих коллег, наших с тобой коллег из Беларуси, людей, которые занимались вопросами очень непростых взаимоотношений Киева и Минска. Вышла в харьковском издательстве «Фолио» их книга. Катя Андреева и Игорь Ильяш написали книгу под названием «Белорусский Донбасс» об участии белорусских добровольцев в войне, в российско-украинской войне на территории Донбасса, которая сейчас продолжается.
На чьей стороне?
И тех, и других. Как тех, которые поехали воевать за террористические организации ЛНР и ДНР, и таких, к сожалению, большинство среди тех белорусов, которые приехали на Донбасс, так и тех, кто присоединились к Добробатам, присоединились к Правому сектору, организовали тактическую группу «Беларусь», которая воевала на стороне вооруженных сил Украины. То есть я не потому, что я там какие-то преференции с этого имею, а просто потому, что это действительно очень важно для понимания, в том числе, как и работает пропаганда, российская пропаганда на территории Беларуси, и как эта самая нынешняя белорусская власть ничего не делает для того, чтобы этой пропаганде помешать. Вот об этом тоже во многом книга.
Да, и мы будем возвращаться до конца недели к теме событий в Беларуси, и будем, потому что нас интересует, например, среди прочего, выдадут ли Украине тех наемников, которые задержали белорусские спецслужбы, и тех самых наемников, которые сражались против украинской армии на оккупированном Донбассе.
Но это уже завтра, потому что
безусловно,
сегодня наша программа закончена. Павел Казарин.
Юрий Мацарский.
Всем до завтра.
Подвійні стандарти.